новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Новые правила технического осмотра автомобилей, вступающие в силу с 1 января 2012 года. 70-летие начала расстрелов в Бабьем Яру под Киевом и продолжающееся подавление протестов в Сирии. Вот такие темы, а кроме того, обзор западной прессы, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Сегодня стали известны подробности новых правил техосмотра автомобилей. С 1 января 2012 года вступает в силу федеральный закон о техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. В соответствии с новыми правилами, полномочия проведения техосмотра перейдут от ГИБДД к дилерским центрам. Подробнее о новшествах Елена Поляковская.
Продолжительность техосмотра по новым правилам не должна быть более 40 минут, а его стоимость превышать 2000 рублей. Об этом заявил заместитель главы департамента Минэкономразвития Евгений Ковтун. Подготовлены также все документы для перехода на новую систему с начала будущего года. Стоимость техосмотра будет для каждого региона своя. Этим летом президент России Дмитрий Медведев предложил отменить проведение ТО для автомобилей в связи с выявленными нарушениями закона при организации техосмотра в Москве и сделать его беспроблемным для граждан. Согласно подписанному закону, было решено также изъять прохождение ТО из компетенции МВД и проводить его в заявительном порядке. Лидер Федерации автовладельцев России Сергей Канаев считает, что новый закон избавит автомобилистов от унижений, через которые им неизбежно приходилось проходить при системе прежнего техосмотра.
Несмотря на все заявления такие популистские, что техосмотр в таком виде будет очень дорогой, я хочу сказать следующее. Больше уровень коррупции, чем 70%, который был при проведении техосмотра в ГИБДД, я думаю, его однозначно не будет. Сейчас проведение нового техосмотра, вернее, проведение техосмотра по новым правилам, все будет зависеть от дилерских центров и страховых компаний. Насколько качественно они это сделают, так это и будет работать. Все, что прописано в законе, я считаю, на сегодняшний момент действительно необходимо. И уйти от проведения техосмотров в ГИБДД нужно было уже давно, потому что ГИБДД не может делать техосмотр и его контролировать одновременно. И второй момент, естественно, ГИБДД должны заниматься безопасностью дорожного движения. А техосмотр стал всего лишь навсего составляющей, которая была поставлена на коммерческую основу. Это была структура, сделанная под государственную, но она давно уже в народе стала коммерческой. И это все отлично знают. Процедура прохождения технического осмотра в пунктах ГИБДД. И это радует, потому что многие автовладельцы, я считаю, будут избавлены от того унижения. Но если дилерские центры и страховые компании все-таки попробуют сделать этот процесс, скажем там, некачественным с одной стороны или коррупционной составляющей, я думаю, здесь автовладельцам никто не мешает уже выступить, объединиться и искоренить вот те моменты, которые могут иметь место.
После вступления закона в силу будет действовать переходный период. В течение 2 лет аккредитованные дилерские центры, проводящие ТО, будут работать одновременно с центрами, которые сейчас проводят техосмотр по договору с ГИБДД. По словам начальника управления Главного управления отдела безопасности дорожного движения МВД России Александра Борисова, существующие станции техосмотра, которые попадут в реестр после 2014 года, будут работать уже без сотрудников ГИБДД.
Как будет выглядеть эталон технического осмотра? Его форма разрабатывается, выйдет нормативный документ, и мы тогда будем знать. Что касается эталонов государственного технического осмотра, который сейчас ходит и до 2014 года будут действовать, там, где государственный технический осмотр будет проводиться сотрудниками МВД на станциях, принадлежащих МВД. Естественно, его будет выдавать сотрудник госавтоинспекции, и он будет пользоваться своей продукцией. По поводу того, кто по договорам работает, у нас все станции, которые сейчас работают, все работают по договорам с МВД. Опять же, все они автоматически включаются в реестр операторов технического осмотра. Как только они туда попадают, они, естественно, вполне могут работать самостоятельно, и сотрудника ГИБДД там не требуется.
Согласно новому закону, вносятся и кардинальные изменения в систему ОСАГО. Теперь сначала водитель должен пройти техосмотр, и только после этого он может купить полис обязательного автострахования. Наличие полиса будет являться подтверждением того, что водитель прошел техосмотр. Как это будет проходить в реальности, рассказала вице-президент Российского союза автостраховщиков Светлана Никитина.
Талон техосмотра в 2011 году. У вас написано на талоне август 2011 года. Вот действие этого талона у вас продлено до окончания срока действия ОСАГО в 2012 году. У нас основная масса договоров ОСАГО заключается в декабре. То есть, соответственно, у вас этот талон действует до декабря 2012 года. До декабря 2012 года вам надо пройти техосмотр. Вы не обязаны прийти именно в декабре в пункт техосмотра. Вы можете прийти и в ноябре, и в октябре, и даже в сентябре. Проходите техосмотр. Для того, чтобы пройти техосмотр, два документа, которые законом предусмотрены. Ваш удостоверение, документ, удостоверяющий личность, свидетельство о регистрации, либо паспорт транспортного средства. С талоном техосмотра приходите к страховщику, заключаете договор ОСАГО.
У автолюбителей даже после принятия нового закона есть опасения, что теперь страховщики повысят тарифы. Однако, по мнению лидера Федерации автовладельцев России Сергея Канаева, в этом случае водитель сам может выбирать компанию и более выгодные тарифы.
Я думаю, что страховщики в данном случае заинтересованы не в взимании дополнительной платы, а в привлечении клиентов. Поэтому это им абсолютно не на руку. Но даже если так произойдет, то бороться с страховщиками можно, я считаю. Потому что если вам не нравится страховая компания, которая взимает с вас дополнительную плату, вы можете пойти в другую. Потому что в законе на сегодняшний момент четко и ясно сказано, что никакой дополнительной платы страховые компании за проведение технического осмотра и ведение какой-либо коммерческой деятельности, во-первых, не могут брать деньги, а во-вторых, не могут вести такой деятельности. Поэтому я считаю, что будет все зависит на сегодняшний момент от самих этого владельцев, от общества, которое в состоянии контролировать страховые компании. А страховые компании, если вы их не будете контролировать, естественно, они будут лоббировать только свои интересы. Поэтому хотелось бы, когда мы принимаем такие законы, чтобы общество перестало безмолвствовать и активно боролось за свои интересы.
С нового года пройти техосмотр можно будет не только по месту регистрации транспортного средства, а в любом пункте техосмотра не только города, но и страны, которые имеют соответствующую аккредитацию. Как сообщил сегодня заместитель директора Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России Евгений Ковтун, с нового года количество таких пунктов удвоится и в дальнейшем будет расти. Президент Российского союза автостраховщиков Павел Бунин говорит о грядущей конкуренции на этом рынке и высказывает опасения по поводу демпинга со стороны пунктов прохождения техосмотра.
Мы надеемся на рыночные механизмы. Посмотрите, как страховые компании конкурируют за клиента. Ну, вот там Василий Борисович, наверное, может сказать, как жестко страховые компании взаимодействуют между собой, чтобы получить клиента себе в бизнес. То же самое мы надеемся на то, что это будет такая же бизнес-ситуация, когда операторы техосмотра будут конкурировать за клиента. Мы как раз боимся, на самом деле, опасаемся демпинга на этом рынке. Поэтому и крайне внимательно будем относиться к работе операторов.
И еще одно новшество. С нового года сотрудники ГИБДД не будут проверять у водителей наличие талона техосмотра. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Экономический блок в правительстве России будет курировать первый вице-премьер Игорь Шувалов. Об этом сегодня сообщил глава кабинета министров Владимир Путин. Согласно его распоряжению, исполняющим обязанности министра финансов назначен Антон Силуанов, который был заместителем Алексея Кудринова, отправленного вчера в отставку. Расходы на оборону и безопасность в России всегда будут высокими. Они согласны с этим, чиновники должны поменять работу, заявил сегодня президент Дмитрий Медведев на встрече с военными в ходе учений в Челябинской области. Министерство обороны России отказалось от закупок автоматов Калашникова АК-74. Это оружие уже не устраивает армию, а его запасы в десятки раз превышают потребности, заявил начальник Генштаба России Николай Макаров. Сторонники незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» проводят сегодня очередную акцию в Москве против нелегитимных, по их мнению, выборов в Госдуму. На севере республики Косово в районе границы Сербии произошли столкновения между местными жителями, сербами и миротворцами НАТО. Среди 10 пострадавших – 4 военнослужащих. китайском городе Шанхай в результате столкновения двух поездов метро пострадали сегодня около 200 человек. Сегодня днем на одной из центральных городских станций один состав врезался в хвостовую часть другого поезда. Министр обороны Йемена Мохаммед Насер Ахмад Али подвергся сегодня нападению в городе Аден. Ранения получили 10 человек, сам министр не пострадал. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу встречается сегодня в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель для обсуждения проблем греческой экономики. Как всегда отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов и многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте Радио Свобода в интернете по адресу свободанews.ру. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежих публикаций в западной прессе. Вместе со мной в студии мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, добрый день.
Александр, здравствуйте.
Давайте начнем, как договаривались, с реакции, если таковая есть, в западных газетах на отставку Кудрина и на то, какие делаются прогнозы.
Статья Люка Хардинга в британской газете «Гардиан» называется «Владимир Путин. Возвращение короля». Тем, кто не является любителем Толкина, напомню, что это название одной из книг эпопеи «Властелин колец». А для тех, кто не очень интересуется последними российско-британскими дипломатическими скандалами, это тот самый Люк Хардинг, высланный в мае этого года из России из-за странных проблем с визой. Впрочем, в конце концов, Хардинг, плюс ко всему, он автор книги о России под названием «Мафиозное государство» и соавтор первой биографии Джулиана Ассанжа, по-прежнему числится московским корреспондентом «Гардиан», хотя находится ли он в Москве, непонятно. Текст Хардинга начинается дистопичным описанием. Год 2024. Мировая экономика слегка воспряла после коллапса евро. Немцы вновь радостно тратят свои дойчмарки, греки вернулись к драхмам. Почти все лидеры великих держав предыдущего десятилетия исчезли со сцены. Ангела Меркель, Дэвид Кэмерон, Ник Клег, помните такого? Даже Сильвио Берлускони неохотно согласился уйти в отставку. Бывший итальянский премьер проводит время на своей сардинской вилле в компании танцовщиц. Только один лидер презрел железный закон, согласно которому все политики рано или поздно покидают свой пост. Его имя – Владимир Путин. Сейчас, в возрасте 71 года, он заканчивает еще два срока на посту российского президента. Путин в самой наилучшей форме и решителен, как никогда раньше. Первый государственный телеканал только что показал, как он героически справился с питоном, якобы ускользнувшим из московского зоопарка. После этих, надо сказать, не очень смешных и не очень тонких шуток, Хардинг переходит к сути, то есть к бесконечным историческим аналогиям. Цитирую. «В прошлом году обнародованные американские секретные дипломатические депеши нарисовали удивительную картину отношений Путина-Медведева, совершенно аномальную вещь для России под названием тандем. Конечно, традиционно Россия всегда имела авторитарную единоличную власть. Вспомним Петра I, Екатерину II и Александра III, Ленин, Сталин и так далее. Тандем стал невиданным разрывом с исторической традицией консервативной автократии». Конец цитаты. В конце концов, встает еще одна советская аналогия – Брежнев. Тут и сравнение афганского вторжения с грузинской войной 2008 года и, конечно, две Олимпиады 1980 и 2014 годов. Впрочем, самая интересная часть статьи в «Гардиан» посвящена анализу фигуры и политики Путина на основе тех самых обнародованных WikiLeaks американских депеш. Они открывают не только и не столько нравы кремлевской власти, сколько ясное понимание дипломатов США, с кем они действительно имеют дело. А вот, как скажется, это знание на американо-российских отношениях периода третьего и, кто знает, быть может, четвертого срока Путина, станет понятным только года через полтора после президентских выборов в Соединенных Штатах.
Давайте перейдем к другим темам. Сегодня одна из мировых новостей важных – это то, как в Германии, в частности, решается судьба долгового кризиса Греции, судьба евро и так далее. Есть уже какие-то отклики, поскольку то, что сегодня будет происходить, было известно заранее?
Если Люк Хардинг, о котором мы сейчас говорили, рисует антиутопическое будущее 2024 года с вечным Путиным, борющимся с питонами, то Стивен Фолли и Тони Паттерсон в Independent, статья называется «Участники еврозоны ищут большой план, чтобы преодолеть долговой кризис», набрасывают мрачную картину ближайших месяцев, если дефолт Греции все-таки состоится. Эта часть их статьи называется «Что будет значить греческий дефолт для цитирую, для мировой экономики. Распадающиеся связи, хаос в еврозоне угрожают мировой экономике, финансовая система может быть заморожена, деловое доверие рухнет точно так же, как во времена коллапса Lehman Brothers 3 года назад. Банки перестанут выдавать кредиты, торговля замрет, и результатом станет новая рецессия или даже депрессия. Конец цитаты. Столь же веселые прогнозы дают британские журналисты и по поводу будущего самой Греции, банков, евро и даже Британии, которая, как они считают, впрочем, предусмотрительно не перешла в свое время на общеевропейскую валюту.
Independent.
Да.
Спасибо большое, Кирилл. Напоминаю, Кирилл Кобрин познакомил нас с некоторыми свежими публикациями на эти темы в западной прессе. Мы продолжаем «Время свободы». В Москве на Поклонной горе сегодня проходит траурное мероприятие, посвященное 70-й годовщине трагедии в Бабьем Яру. В конце сентября 41-го года под Киевом нацистами были расстреляны около 34 тысяч человек, в основном евреи. О том, как вспоминают эти трагические события, моя коллега Светлана Павлова побеседовала с председателем Центра «Холокост» Ильей Альтманом.
Исполняется 70 лет Бабьего Яра. Это символ трагедии Холокоста на территории Советского Союза, поэтому не только на Украине, но во многих других государствах мира пройдут мемориальные мероприятия, посвященные этой дате. Россия не исключение, мы всегда отмечаем эту дату, но в этом году это будет как никогда достаточно громкое мероприятие. Мы проводим его совместно с посольствами Израиля, Украины и Германии, и на Поклонной горе, мемориальной синагоге Российского еврейского конгресса, соберутся, я думаю, более 100 бывших узников гетто, школьников, преподавателей, представителей общественных организаций. Наша задача — рассказать там именно о Бабьем Яре. Будут использованы документы, фильмы, и, конечно, прозвучат живые голоса людей. Выступит человек, к сожалению, в России сейчас уже не живут те люди, которые непосредственно спаслись из Бабьего Яра, но люди, которые подростками были во время войны на оккупированной территории, выжили, а некоторые из них сражались, они расскажут именно об этом. И мы предоставим также слово и представителям различных общественных организаций. Выступит президент фонда «Холокост», член общественной палаты Алла Гербер. Будут продемонстрированы уникальные кадры, в том числе и кадры, и документы, в том числе о фактах спасения в Бабьем Яре. Вот сейчас комиссия Яд-Вашем решает вопрос о присвоении звания праздника народа мира немцу Бингелю. Во время войны он был предпринимателем в Киеве. И история, необычная история спасения из Бабьего Яра уже человека, который находился в оккупированном Киеве, она впервые вот прозвучит в ходе нашего мероприятия.
Илья Александрович, если я правильно помню историю, самые страшные расстрелы, они происходили 29 числа.
Именно 27 сентября на улице города Киева появился тот документ, который мы воспроизведем на экране. Это немецкий приказ о сборе всех евреев города Киева. И именно действительно 29 сентября они были собраны. Вот, и расстрелы проходили, основные расстрелы 29-30 сентября и продолжались в первые дни октября. Поскольку в этом году 29 сентября – это еврейский Новый год, то ни в Украине, ни в России именно в этот день никаких мероприятий не проводится, поэтому мы решили провести это мероприятие накануне по инициативе Международного союза ассоциации бывших узников гетто.
Напомню, о мероприятиях, приуроченных к 70-й годовщине трагедии в Бабьем Яру, рассказывал сопредседатель Центра «Холокост» Илья Альтман. В эфире «Время свободы». Намерение властей Красноярска возвести в городе первую 5-звездочную гостиницу может обернуться большим скандалом. Высока вероятность, что стройка будет разбита на Театральной площади в центре Красноярска. Это одно из самых популярных и красивых мест города с видом на Енисей. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Лапрат.
Новая гостиница, если ее строительство будет разрешено, займет почти половину площади и закроет уникальный вид, открывавшийся отсюда на Енисей и Сопки. Согласно данным Департамента градостроительства администрации Красноярска, на Театральной площади планируют построить 8-этажную гостиницу на 200 номеров. Объект будет включать конгресс-центр, комплекс СПА и подземную парковку на 100 мест. Объем инвестиций оценивается более чем в 1,5 миллиарда рублей. Эскизы гостиницы авторы представляли членам градостроительного совета уже трижды. Красноярские архитекторы рекомендовали доработать проект. В частности, было предложено уравнять гостиницу по высоте с театром оперы и балета, а также максимально расширить площадь парковки автомобилей. На последнем заседании совета проект вызвал споры среди экспертов. Одни выступали с резкой критикой, другие, высказав некоторые замечания, одобряли строительство. Главный архитектор Красноярск НИИ проект, доктор архитектурных наук Валерий Крушлинский, возмутился самим намерением разместить гостиницу на театральной площади.
Я отношусь к этому отрицательно, потому что я считаю, что в центре города, если что-то можно строить новое, то только шедевр, который бы мог что-то добавить, какого-то хорошего архитектурного, художественного содержания. А строить очередную типовуху неправильно. Я бы, как и многие из архитекторов, постарался сделать лучше что-нибудь. Я сразу предлагал путь, я говорю, давайте мы откорректируем этот проект, сделаем его, ну, если не шедевром, то, значит, серьезным, значимым общественным объектом в центре города.
Городские власти настаивают, что новые гостиницы очень необходимы городу, ведь в Красноярске нет ни одной гостиницы класса выше 3 звезд. А краевой центр с каждым годом привлекает все больше туристов и деловых людей, в том числе и из-за рубежа. При этом в мэрии подчеркнули, что согласно генеральному плану города, проектируемая гостиница находится в зоне общественного и коммерческого назначения, что разрешает использовать данную территорию под строительство. Рассказывает руководитель пресс-службы департамента градостроительства администрации Красноярска Оксана Покамистова.
Проект гостиницы соответствует утвержденному в этом году проекту планировки исторической части города. Этот проект прошел публичное слушание, куда приглашались все горожане, а также был согласован в правительстве края, утвержден в августе. О необходимости строительства данной гостиницы непосредственно в районе театральной площади в рамках градостроительного совета высказались архитекторы, например, Михаил Леонидович Меркулов, а также народный архитектор Олег Саркисович Демирханов.
Известие о том, что половина театральной площади может оказаться под застройкой, а панорама города изменится не к лучшему, вызвало волну возмущения среди красноярцев. Это место одно из самых популярных и любимых у горожан. На площади перед театром оперы и балета проходят общегородские праздники, общественные мероприятия. Там же традиционно располагается и главная городская новогодняя елка. По инициативе гражданских активистов был проведен пикет против застройки площади. В ходе акции был организован сбор подписей против строительства отеля на историческом месте. К ранее полученным в интернете 2000 подписей добавилось еще чуть больше 200. Собранные подписи направлены мэру Красноярска Петру Пимашкову и губернатору Льву Кузнецову. Организатор пикета, председатель Красноярского отделения партии «Другая Россия» Андрей Сковородников подчеркнул, что акция не носит политического характера.
У меня тут интерес не попиариться как-то, то есть хоть я представляю, например, партию «Другая Россия», там у нас Парнас, Левый фронт в организации, но мы вышли сегодня специально без флагов, без символик, потому что мы сразу сказали, это акция граждан города, которые неравнодушны. И, ну, мы как бы выступаем не конкретно против вообще развития нашего города, да, мы понимаем, что площади осваивать нужно, против строительства гостиниц конкретно в этом месте. Мы за более рациональное использование этого места. Люди против такого вот варварского, считаю, подхода к использованию городских площадей. Вот сделайте подземную парковку. Вы разгрузите хоть как-то центр сверху, разбейте скверны. Там. Появится место отдыха горожан, которое к тому же инфраструктуру города просто расширит и решит одну из проблем.
Несмотря на общественные протесты, вероятность того, что 5-звездный отель займет большую часть одной из самых красивых площадей Красноярска, довольно велика. Новостройка представляется горожанам нелогичной еще и потому, что вид театральной площади и без того подпорчен. Неподалеку уже несколько лет ржавеет каркас недостроенного торгово-развлекательного центра. К тому же и гостиница по этому адресу есть. С советских времен здесь расположен отель «Красноярск». Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 18:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Экономический блок в правительстве России будет курировать первый вице-премьер Игорь Шувалов. Об этом сегодня сообщил глава кабинета Владимир Путин. Согласно его распоряжению, исполняющим обязанности министра финансов назначен Антон Силуанов, который был заместителем Алексея Кудринова, отправленного вчера в отставку. Резкую критику президента вызвало заявление Кудрина о том, что он покинет правительство, если после выборов его возглавит Медведев. Расходы на оборону и безопасность в России всегда будут высокими. Они, согласные с этим, чиновники должны поменять работу, заявил президент Дмитрий Медведев сегодня на встрече с военными во время учений в Челябинской области. Министерство обороны России отказалось от закупок автоматов Калашникова АК-74. Это оружие уже не устраивает армию, а его запасы в десятки раз превышают потребности, заявил Генштаб. Сторонники незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» проведут сегодня очередную акцию против нелегитимных, по их мнению, выборов в Госдуму. Это произойдет в Москве на Триумфальной площади. На севере Республики Косово, в районе границы с Сербией, произошли столкновения между местными жителями, сербами и миротворцами НАТО. Среди 10 пострадавших 4 военнослужащих. В китайском городе Шанхай в результате столкновения двух поездов метро пострадали около 200 человек. Сегодня днем на одной из центральных городских станций один состав врезался в хвостовую часть другого поезда. Министр обороны Йемена Мохаммед Насер Ахмад Али подвергся нападению. Он не пострадал, ранены 10 человек. Премьер-министр Греции Георгиус Папандреу встречается сегодня в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель для обсуждения проблем греческой экономики и пути преодоления кризиса в еврозоне. Продолжим программу. Напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире всегда в 8 часов вечера по московскому времени, по будням. Вместе со мной в студии сейчас автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шар. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Главной темой программы и главной темой политических обсуждений в России остается последствия отставки министра финансов России. Почему Дмитрий Медведев уволил Алексея Кудрина с таким треском? Что это за новый заместитель? Что это за новый министр финансов, который будет исполнять обязанности его? Антон Силуа, которого назначил сегодня Владимир Путин. Вот этот комплекс вопросов обсудим в открытии программы. Потом поговорим о газовых переговорах России и Украины, развитии событий в Сирии и изменении правил техосмотра в России. А в завершении выпуска расскажу о том, что в Великобритании поступил в продажу не издававшийся прежде дебютный роман классика английской литературы Артура Конан Дойля «Повествование Джона Смита», так называется эта книга. Русский перевод романа, написанного в 1882 году, готовится сейчас в московском издательстве «Слово». И вот об истории романа, его русском издании, я беседовал с руководителем проекта в московском издательстве «Слово» Александр Еретян. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Этот роман Конан Дойля, который никогда не издавался, он был найден в архиве Британской национальной библиотеки, где хранится достаточно большой архив Конан Дойля. Мы узнали об этом из сообщений британских СМИ и немедленно связались с куратором архива Британской национальной библиотеки, начали вести переговоры и получили право на издание этого замечательного романа. А мы делаем все для того, чтобы выпустить роман с минимальным отрывом от его публикации на языке оригинала. Вот эта книга «Повествование Джона Смита» в русском переводе, она будет называться, вышла в Великобритании. Изначально Британская национальная библиотека собиралась публиковать ее в ноябре. Это, конечно, большое событие на книжном рынке и вообще для литературного мира. Это большое событие, потому что, сами понимаете, неопубликованные произведения классиков мировой литературы не так часто находятся.
Я знаю, что вы сейчас читаете роман в оригинале. Нравится вам книга?
Вы знаете, есть замечательный язык. Да? Сейчас очень немного книг, к сожалению, которые написаны по-настоящему хорошим, красивым литературным языком. Эту книгу очень приятно читать. Это не детектив. Там нету какого-то захватывающего сюжета безумного. Это действительно повествование, которое ведется от имени 50-летнего Джона Смита, человека очень наблюдательного, у которого есть свое мнение по широкому кругу вопросов. Он прикован к своему креслу подагрой. К нему приходят разные знакомые друзья, и он с ними общается на разные темы. То есть это такое приятное, спокойное чтение, такая настоящая, хорошая классическая литература.
Александр Еретян из московского издательства «Слово». Они выпускают перевод дебютного романа Артура Конан Дойля. Саша, будете читать?
Конечно, с удовольствием. Постараюсь в оригинале, хотя не уверен, что мой английский настолько же хорош, но постараюсь.
Таков будет итоговый выпуск программы «Время свободы». В 20.07 открою выпуск с рассказа о судьбе Алексея Кудрина.
Напоминаю, что вам итоговый выпуск «Времени свободы» готовит и ведет обычно Андрей Шарый. Мы продолжаем программу. Власти Сирии ввели войска в город Растан, охваченный антиправительственными протестами. Правозащитники сообщают по меньшей мере о 20 раненых местных жителях. Ранее поступила информация о 4 погибших. Одновременно сирийский министр иностранных дел, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, возложил ответственность за протесты на некие внешние силы. Рассказывает Валентин Барышников.
Войска, атаковавшие Растан в ночь на вторник, вели огонь из пулеметов, установленных на танках, сообщает базирующаяся в Лондоне сирийская группа наблюдения за правами человека. По данным этой и других правозащитных организаций, танки и бронемашины вошли в город. Улицы контролируют десятки солдат. В военной операции использовались вертолеты. Правозащитники, ссылаясь на очевидцев, сообщают о взрывах в Растане и о том, что утром во вторник стрельба была слышна в соседнем городе Тельбиссех. Растан, в котором живут 40 тысяч человек, находился в осаде уже несколько дней. Агентство ДПА передает со ссылкой на правозащитников, базирующихся в Сирии, о том, что десятки людей в Растане были схвачены военными в своих домах утром во вторник и увезены на автобусах в неизвестном направлении. Независимую информацию о происходящем в Сирии получить невозможно, так как международных журналистов и правозащитников в страну практически не допускают. Растан, расположенный в центральной части страны на ключевой автомагистрали, ведущей в Турцию, в последние месяцы был одним из центров массовых антиправительственных выступлений и местом частых столкновений между военными и противниками режима сирийского президента Башара Асада, многие из которых, как утверждается, дезертировали из армии. По оценкам ООН, с начала протестов в марте в Сирии при подавлении демонстраций были убиты более 2700 гражданских лиц. Мировое сообщество осудило действия сирийских властей, однако они отвергают обвинения в использовании насилия против мирных демонстраций, утверждая, что ведут борьбу с террористами и исламскими экстремистами. Министр иностранных дел Сирии Валид Муалем выступил в понедельник на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и возложил ответственность за насилие на внешние силы, заявив, что именно они мешают президенту Башару Асаду проводить демократические реформы.
Мы бы хотели, чтобы страны, которые призывают к реформам, поддержали официальную сирийскую позицию вместо того, чтобы делать выбор в пользу подстрекательства и сопротивления. На самом деле, чем более мы продвигаемся к стабильности и реформам, тем сильнее иностранное подстрекательство. Вооруженное насилие растет в тандеме с многочисленными экономическими санкциями. Используя санкции против сирийской экономики, Соединенные Штаты и Европейский Союз ставят под угрозу интересы и ежедневные насущные нужды сирийских людей.
Соединенные Штаты и Европейский Союз ввели санкции в отношении режима Башара Асада, однако в Совете Безопасности ООН до сих пор нет единой позиции по вопросу об ужесточении международных санкций против Сирии. Против этого выступают Россия, Китай и некоторые другие страны. На прошлой неделе президент США Барак Обама в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал Совет Безопасности ввести санкции против правительства Сирии и тем продемонстрировать, что он решительно поддерживает стремление сирийского народа.
Во имя Сирии и мира и безопасности во всем мире мы должны действовать единодушно. Бездействию нет оправдания. Настало время Совету Безопасности ООН ввести санкции против сирийского режима и поддержать сирийский народ.
Это был президент США Барак Обама. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Не успела российская благосфера обсудить намерение Владимира Путина баллотироваться на грядущих президентских выборах, как стало известно об отставке министра финансов Алексея Кудрина. Пользователи «Живого журнала» публиковали на своих страницах не попавший в эфир российских телеканалов диалог между президентом Медведевым и министром финансов Кудриным во время заседания Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России. Он касался отказа Кудрина стать членом следующего правительства, если премьер-министром станет Медведев. Цитирую блог пользователя ЖЖ Рустема Адагамова.
Такое заявление, сделанное в США, выглядит неприлично и не может быть ничем оправдано. Алексей Леонидович, если вы не согласны с курсом, у вас есть только один выход – подать в отставку, заявил Медведев. «Будете писать заявление?» – спросил президент. Кудрин ответил, «У меня есть с вами разногласия, но я приму решение, только посоветовавшись с премьер-министром». «До 7 мая следующего года все решения принимаю я», – сказал в заключении Медведев.
Публицист-либертарианец Александр Никонов считает, что Кудрин не поладил с Медведевым из-за оборонных заказов.
Последней каплей, добившей лучшего министра финансов, был военный бюджет. Дима и Вова захотели сделать нашу армию самой могучей, высокооплачиваемой и современно вооруженной. Головокружение от успехов. С кем воевать собрались? Болезнь нашей армии по-другому называется, ребята, и лечится она совсем не деньгами. Из-за этой болезни не так давно целый район в России объявил о бойкоте армии. Матери отказались отдавать туда детей, После того, как в село пришел очередной гроб с изувеченным парнем, словно бы попавшим в молотилку. Официальный вердикт – самоубийство. А вот еще вам, Дима и Вова, новость про вашу любимую армию. Близкие погибшего солдата, проживающие в селе Арасланово Нязепетровского района, убеждены, что 20-летнего Руслана Айдерханова убили. По их словам, тело солдата доставили в закрытом гробу, приказав его не открывать. Но когда родные решили обмыть тело перед захоронением, то обнаружили, что оно обезображено до неузнаваемости. У парня были выбиты все зубы, не было одного глаза, сломана нога. Пальцы, по словам очевидцев, выглядели так, словно их перебили, а на шее нет и следа от ремня, на котором якобы парень повесился. И вы, Дима и Вова, хотите оснастить суперсовременным компьютерным и лазерным вооружением такую армию? Спятили?
В комментарии на сайте СМУ.ру в качестве версии отставки Кудрина выдвигают экономическую. По мнению издания, министр финансов был сторонником финансовой дисциплины.
Кудрин – несомненный фаворит иностранных инвесторов и финансовых рынков. Он удержал, а затем аккуратно девальвировал рубль во время кризиса 2008-2009 годов. Он постоянно предпринимал попытки уменьшить безответственные бюджетные ассигнования на популистские проекты. По слухам, его недолюбливали чиновники, бюджетники и бюджетные распильщики, но Путин время от времени все же внимал его голосу, хотя рост пенсий, военных расходов и затрат на бездарные прожекты типа зимних олимпиад в субтропиках совсем остановить было невозможно.
Непрекращающийся финансовый кризис и опасения, что из-за огромных долгов некоторых стран еврозоны возможна вторая волна экономической стагнации, заставляет западных блогеров снова и снова возвращаться к вопросу, потерпел ли капитализм неудачу. В онлайн-журнале «London Grip» комментатор Си.Р. Макколей считает, что современная экономика больше похожа на казино. На финансовых рынках продаются фишки, имеющие определенное достоинство в электронной системе, но практически не имеющие реальной основы. Речь не идет о реальных товарах и услугах, как говорилось в фундаментальных трудах Адама Смита.
Если капитализм, скажем, проанализировать с точки зрения легальности, вполне возможно выяснится, что финансовые рынки – это незаконное образование. Перепродажа купленных в театральной кассе билетов на концерт является операцией на вторичном рынке, подобной перепродаже акций, купленных у компаний. Спекулянты надеются, что за билеты на концерт позже кто-то заплатит больше. Поэтому в Великобритании, Австралии и большинстве штатов в США такие операции были запрещены. При этом купленные спекулянтами по той же причине акции, операция абсолютно безнаказанная. Финансовая экономика идеальна для спекуляций, так как продать любое количество акций можно быстро, а оформление сделки стоит дешево. Определяющими тут являются чувства, а не экономические принципы. Капитализм финансового рынка не выдвигает требования относительно производительности.
В блогах Дарвиниана считают, что дело вовсе не в экономическом росте или падении, а в том, что человечество поверило в мечту, будто обеспеченным может быть каждый. На сайте цитируют слова Чандра Нанейра, основателя Центра экономических исследований в Гонконге.
За последние 100 лет мир кардинально изменился. Население из 1 миллиарда превратилось в 7. Основная проблема – это заниженная стоимость ресурсов и затрат на товары и услуги, благодаря которым процветают некоторые компании и даже целые экономики. Этот факт стоит признать. Игра закончена, и нас ждет пересмотр действующих правил. То, как будут жить люди, зависит не только от экономического роста, но и от более сложных вещей – куда движется человечество. Это немного отличается от простого предположения, что благодаря экономическому росту каждый будет способен иметь автомобиль или цифровую игрушку. Это невозможно. И тут капитализм по существу врезался в стену, а дальше начинается совсем другая жизнь.
Над сетевыми разговорами сегодня работал Александр Вагнер. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Экономический блок в правительстве России будет курировать первый вице-премьер Игорь Шувалов. Об этом сегодня сообщил глава кабинета министров Владимир Путин. Он же назначил исполняющим обязанности министра финансов Антона Силуанова, который был заместителем Алексея Кудрина, отправленного вчера в отставку. Расходы на оборону и безопасность в России всегда будут высокими, заявил сегодня президент Дмитрий Медведев. Министерство обороны России отказалось от закупок автоматов Калашникова АК-74. Это оружие уже не устраивает армию, заявил Генштаб. На севере Косово, в районе границы с Сербией, сегодня произошли столкновения между местными жителями-сербами и миротворцами НАТО. Среди 10 пострадавших 4 военнослужащих. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу встречается сегодня в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель для обсуждения проблем греческой экономики и путей преодоления финансового кризиса в еврозоне.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Григорий Явлинский. Обстоятельства выборов.
Комментарии экспертов.
Директор Freedom House о рокировке власти в России.
В блогах Свободы.
Ученый Игорь Сутягин. На зоне Путин. Красава.
Сайт Радио Свобода. свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев уволил Алексея Кудрина с должности главы Министерства финансов страны. Однако новому руководителю этого ведомства в наследство достанутся все те же бюджетные проблемы, ставшие причиной их конфликта, считают эксперты. Подробнее Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Публичная критика Алексея Кудрина президентом Дмитрием Медведевым и принятое затем решение о его отставке с поста министра финансов пока не дают ответа на вопрос, а что нынешний глава государства думает о сути заявлений уволенного правительственного чиновника. Тем более, это увольнение не способно решить проблему несбалансированности российского бюджета, отягощенного необеспеченными доходами, масштабными обязательствами властей. В качестве основных угроз финансовой стабильности России Алексей Кудрин назвал одобренную президентом программу социальной поддержки населения, имеющую явно предвыборный характер, а также рассчитанный на 10 лет план перевооружения российской армии объемом 20 триллионов рублей или более 620 миллиардов долларов в пересчете. Такой объем расходов, по словам директора Департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, является для России беспрецедентным.
Ну, 20 триллионов – это два годовых бюджета, фактически. Вот два годовых бюджета по доходам за 10 лет мы должны истратить только на эти цели. Можем еще сравнить с некоторыми. Ну, допустим, на дороге планируется тратить немногим более 350 миллиардов рублей ежегодно. Ну, 350-400. То есть это 5-6 раз больше ежегодно тратить надо на оборонные расходы по сравнению с тем, что мы тратим на строительство всей дорожной инфраструктуры, на дорожное хозяйство. Это огромнейшие деньги. Это в разы больше, естественно, чем на науку, образование, здравоохранение. Поэтому это, конечно, очень большие деньги. Неизвестно, откуда источники будут на, собственно говоря, эти расходы браться. Что и вызвало такую, в общем, однозначную в данном случае негативную реакцию министра финансов.
Новые проекты действующих российских властей, согласно эксперты, фактически загоняют в угол национальную экономику, только восстановившуюся после предыдущего мирового кризиса. В этих условиях, предупреждает руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич, правительству следует крайне аккуратно планировать свой бюджет.
В принципе, у нас сейчас оптимальный вариант снижать расходы за счет повышения их эффективности или за счет сокращения непродуктивных расходов. Пока что мы наоборот, непродуктивные расходы наращиваем. Поэтому нет гарантии, что нам удастся вот такой идеальный вариант реализовать. Второй и третий варианты по предпочтительности – это либо поддерживать балансированность бюджета за счет повышения налогов, либо поддерживать ее за счет снижения продуктивных расходов, такие как госинвестиции. Инвестиции, то есть расходы на развитие инфраструктуры. Ну, оба эти варианта замедляют рост экономики.
С тем, что власти страны сегодня должны в первую очередь думать не о наращивании, а о сокращении или, по крайней мере, об оптимизации бюджетных расходов, согласен и главный экономист Банка Открытия Владимир Тихомиров. Однако в нынешних российских условиях этот вариант он считает маловероятным.
Оптимально, на мой взгляд, не увеличивать расходы, а увеличивать резервный фонд правительства, если будет возможность перейти к профицитному бюджету. Но надо учитывать реалии. Реалии – это то, что это выборный год. И в любой стране, включая Россию, в выборный год, естественно, увеличивается желание правительства через увеличение финансирования социальных программ получить дополнительные голоса на выборах.
Тем временем мировая экономика по всем признакам входит в новый период рецессии, обусловленный долговым кризисом в Европе и возможным замедлением экономического роста в Соединенных Штатах. Очевидно, что следствием этого станет сокращение спроса на нефть, весьма чувствительного для России товара. Пока по итогам 8 месяцев года средняя цена российской Urals составляет почти $110 за баррель, но ее текущие уровни уже заметно ниже, говорит руководитель департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Все это будет на самом деле толкать цены на нефть вниз. Я вполне допускаю, что к концу года мы увидим порядка $90 за баррель. То есть это будет существенное снижение. Мы уже, в общем-то, привыкли, что цена будет далеко выше $100 за баррель. И для нас снижение до 90, а может быть до 80, что я считаю очень вероятно, будет очень болезненно.
Такой поворот событий может оказаться весьма неприятным сюрпризом для российского бюджета. Главный экономист Банка Открытия Владимир Тихомиров напоминает, что в отличие от кризисного 2008 года, Россия больше не располагает крупным резервным фондом.
Понятно, что если, так сказать, будет серьезное снижение цен на нефть по каким-либо причинам, то Россия окажется в более трудном положении, чем это было 3 года назад, когда был предыдущий кризис. И, соответственно, для уже балансировки бюджета придется увеличивать государственный долг, что в условиях кризиса невыгодно, потому что, как правило, если происходит кризис, падает цена на нефть, то, соответственно, вырастает плата за долг.
Тем временем Дмитрий Медведев, побывавший во вторник на войсковых учениях в Челябинской области, отчасти все-таки ответил на критику Алексея Кудрина. Расходы на оборону в России, по его словам, всегда будут высшим приоритетом государства, а все несогласные с этим пусть работают в других местах.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифилов. Вы слушаете программу «Время свободы». В рубрике «Общественное мнение» мы продолжаем знакомить слушателей с результатами данных, посвященных президентским выборам 2012 года, которые опубликовал на своем сайте аналитический центр Юрия Левады. Эти исследования были проведены еще до выдвижения Владимира Путина в кандидаты на президентский пост, однако россияне как будто предугадали решение тандема. Относительное большинство, 41% граждан в августе этого года считали, что Путин в 2012 году снова станет президентом. Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Подавляющее большинство, 68% опрошенных Левада-центром, в августе этого года полагали, что Владимир Путин и Дмитрий Медведев уже приняли решение по поводу того, кто из них станет президентом в 2012 году. На протяжении последнего года более половины россиян регулярно высказывали мнение о том, что Медведев действует не самостоятельно, а под контролем Путина и его окружения. А на вопрос социологов, в какой степени может повлиять на вашу жизнь исход президентских выборов 2012 года, 14% опрошенных ответили, что может повлиять очень значительно, еще 40%, что лишь в какой-то мере, 26% думали, что это не окажет большого влияния, еще 16%, что вообще никакого влияния на их жизнь не окажет. Прокомментировать социологические исследования на эту тему я попросила профессора Мичиганского университета Владимира Шлепентоха.
Что мне показалось здесь важным? Прежде всего, это желание российских граждан иметь нормальные выборы. Я систематически слышу вечные обвинения россиян в том, что они равнодушны к демократии, что они не хотят участвовать в политической жизни. Эти данные опровергают вот эти постоянные обвинения. Не менее половины населения страны хотят нормальных выборов президентов. Хотят люди выборов, а не назначение президента. Эти же данные подтверждают другое мое представление о русских гражданах. Как реалистов, которые понимают, что происходит в стране, понимают возможности рядовых граждан. Их реализм виден, например, в того, что они начисто не верят в конфликты между Медведевым и Путиным, что является главной пищей российских аналитиков в последний год. Они на вопрос о том, Считаете ли вы, что Медведев и Путин будут действовать согласованно, или у них конфликты? Более двух третей прямо сказал, да никаких конфликтов у них нет. Они действуют согласованно. В то же самое время они исходят из того, что Путин является, в общем, реальным хозяином страны, а вовсе не Медведев. Они же, наши дорогие граждане, реалисты, твердо верят, что следующим президентом страны будет Путин.
В то же время, насколько я понимаю, большинство россиян считают, что от них все-таки ничего не зависит. И об этом же говорят люди, которые не хотят участвовать в выборах, а таких немало.
Это еще одно доказательство их реализма. А действительно от них ничего не зависит. А действительно они не могут оказать никакого влияния на процедуры выборов, на доступ различных политических партий, реально оппозиционных партий к средствам массовой коммуникации. Они действительно не могут контролировать подсчет голосов. Они трезво оценивают свои возможности. И говорят, согласно вот опросам этого центра, а мы ничего не можем. Но нам это не нравится. Посмотрите на этой избирательной кампании глазами респондентов центра Левады. Они видят акцию заранее запланированную. Они видят согласованные действия Медведева и Путина. Они видят, что выбор президента уже предопределен, и что они ничего не могут сделать.
Если сравнить ситуацию в России в этом смысле с ситуацией в других странах, что тут прежде всего обращает на себя внимание?
Вот сейчас Америка бурлит по поводу предстоящих президентских выборов. Это необычайно интересное зрелище, интеллектуальное, политическое. Это действительно реальная конкуренция различных деятелей, различных позиций. И никакой предопределенности при аранжировке здесь и речи быть не может.
Говорил профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентух. Напомним, что опросы по поводу грядущих президентских выборов Левада-центр проводит своими силами и за свой счет. Всероссийская репрезентативная выборка 1600 человек. Статистическая погрешность данных не более 3,4%. Последние опросы на эту тему были проведены 19-23 августа 2011 года.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Михаил Соколов, а в гостях у нас бывший премьер-министр Российской Федерации и сопредседатель партии «Народной свободы» Михаил Касьянов. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Исполнительная власть должна представлять собой команду единомышленников.
Нам приходится наблюдать серьезное нарушение прав и свобод человека в регионе, который охвачен действиями ОБСЕ.
Несколько активистов правозащитных и оппозиционных движений устроили одиночные пикеты, держа...
Нам приходилось несколько раз объявлять голодовку.
Такого рода заявления выглядят неприлично.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».